Ну, а теперь мы откроем наши Библии на 36 главе книги пророка Исаии. Мы подошли к новому разделу в пророчестве этого пророка Исаии. И я хотел бы снова помолиться с вами, слушатели, так как эта книга, я бы сказал, очень длинная в смысле глав. Здесь 66 глав, и мы подошли почти, так сказать, к середине этой большущей книги, замечательной книги. И я хотел бы помолиться снова, чтобы Господь нас и дальше благословлял, изучая эту вторую часть или же новый раздел в пророчестве Исаии. Помолимся. Отец Небесный, мы снова радуемся сегодня возможности прийти к Твоему Слову. И мы молимся, чтобы Дух Божий помог нам понять Твое Слово. Да войдет Твоя духовная правда, Господи, в наши сердца, в наши умы и души, и не только в сердца, но в наши руки, ноги, чтобы мы действительно могли жить и действовать, и ходить по воле Твоей. Ходить во славу Слова Божьего сегодня. Сделай нас Твоим живым письмом, которые люди смогли бы узнать и прочитать. Во имя Господа Иисуса Христа мы приходим к Тебе. Аминь. Друзья, радиослушатели, этот раздел, раздел книги пророка Исаии, открывается здесь как бы Ассирией и закрывается Вавилоном. Написано в первом стихе 36 главы: «И было в 14-й год царя Езекии, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их». Слушатели, Езекия был одним из великих царей Иудеи, в царствовании которых страна переживала пробуждение. Однако Езекия проявил слабость, когда попытался откупиться от Сенахерима, как об этом сказано в 4 книге Царств в 18 главе. Он снял золото с дверей храма и собрал все храмовое серебро, чтобы отдать все это ассирийскому царю. Однако эти меры не спасли Иерусалим от осады Сенахерима. Езекия не понимал тогда, что деньгами купить друзей или союзников невозможно. Его единственным другом должен был быть Господь Бог, к которому Езекия в конце концов обратился за помощью. И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском, и он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. Мы читаем во втором стихе. Друзья, армия под руководством Рабсака подошла к воротам Иерусалима, и генерал Рабсак попытался вложить страх в сердце Езекии и его народа с тем, чтобы они сдались. Езекия посылает навстречу Рабсаку свою делегацию. Написано в 3 стихе: «И вышел к нему Елиаким, сын Хилкин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель». Как вы видите, Езекия послал своих трех послов, чтобы они приняли условия, предложенные Сенахеримом. «И сказал им Рабсак», мы читаем дальше в 4 стихе, «скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» Друзья, Рабсак самонадеянно выражает удивление по поводу сопротивления Езекии и спрашивает, какое такое секретное оружие есть у того, на которое Езекия так надеется. Рабсак, друзья, Рабсак предполагает, что Езекия прежде всего рассчитывает на помощь Египта. В 6 стихе мы читаем: «Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на Него. Как вы видите, слушатели, ассирийская армия в то время находилась на пути в Египет, чтобы завоевать его. А Израиль стоял на их пути. Езекия действительно надеялся на египетскую помощь, как надеялся на нее его отец Ахаз, но Рабсак был прав. Езекия не получил бы никакой помощи от Египта. Затем Рабсак высказывает другое важное свое основание для сопротивления Езекии и говорит: «А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иудее и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь?» Мы читаем в 7 стихе. Здесь проявляется, друзья, недостаток духовной проницательности Рабсака, потому что, по его мнению, языческие жертвенники на высотах и поклонение живому Богу в Иерусалиме были одним и тем же. Он думал, что поскольку Езекия разрушил прежние места поклонения языческим богам, у его народа не осталось богов, богов, которым они могли бы обратиться за помощью. И третье предложение, сделанное Рабсаком, показывает ассирийское высокомерие. Мы читаем 8 и 9 стихи. «Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них? И так ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесниц и коней?» Друзья, существовала также какая-то вероятность того, что Езекия надеялся на свои собственные ресурсы, на свою армию, чтобы защитить Иерусалим. Поэтому Рабсак предлагает ему 2000 коней, конечно, в насмешку. Четвертое предложение Рабсака является самым коварным. Мы читаем в 10 стихе. «Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю сию и разори ее». Как вы видите, он предполагает, что Иегова, Бог Израилев, послал ассирийцев против Иерусалима и что таким образом он сам находится на стороне ассирийцев. В данном случае истинный Бог использовал ассирийцев, чтобы наказать его народ. Но он не собирался допустить, чтобы враги захватили Иерусалим. Мы читаем в 11 стихе: «И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-юдейски, вслух народа, который на стене». Елиаким, друзья, Севна и Иоах просят Рабсака говорить с ними по-арамейски. Но Рабсак не желает в его интересах, чтобы народ на стене слышал и понимал его пропаганду. В ответ на просьбу послов Езекии он только усилил свой голос. Итак, мы читаем дальше 18 по 20 стихи. «Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Ефрема и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей?» Так читаем мы, друзья, в 36 главе пророка Исаия. Рабсак, друзья, Рабсак самонадеянно хвастается, что ни один из богов других народов не спас никого. Почему же тогда израильтяне надеются на Иегова, что Иегова спасет Иерусалим? Рабсак приравнивает Иегову к другим языческим богам, конечно, не зная истинного живого Бога. Потому что тот, кто знает живого Бога, истинного Бога, конечно, такого не скажет. Наконец, послы Езеки приносят слова Рабсака своему царю. Мы читаем 22 стих. «И пришел Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деписатель, к Езеки в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака». Как вы видите, послы возвращаются, чтобы донести царю эту печальную весть. Одежды в то время являлись символом достоинства и славы человека. Тот факт, что послы разодрали свои одежды, говорит о чувстве унижения и стыда. Но теперь обратите ваше внимание, слушатели, что делает Езекия при получении этих печальных известий. Написано в первом стихе 37 главы. «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень». Вот такая реакция Езекии показывает его как человека веры. В случае крайней опасности он обращается к Богу и отправляется в дом Господа. «И послал Елиакима», написано во втором стихе, «и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старейших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову». Друзья, это еще один акт веры. Езекия хочет услышать слово от Бога. «И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матери, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами такие, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». Мы читали 3-4 стихи пророка Исаии, друзья, 37 главы. Он, как вы видите, говорит о Господе твой Бог, а не наш Бог. Почему он сразу не сказал «наш Бог», друзья? Однако он исправит это в своей молитве, в стихе 20. Написано: «И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского». Мы читали 5-6 стихи. Бог заверяет Езекию, что богохульство ассирийца не ускользнуло от его внимания, и он этого не забудет и не простит. В 7 стихе мы читаем: «Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Друзья, эти слова нашли свое буквальное исполнение, как мы увидим позднее. Бог объявляет о разрушении Ассирии. Когда Рабсак вернулся к своей армии, он узнал, что ассирийский царь, друзья, ассирийский царь пошел воевать против Ливны, оставив Лахис. Пронесся слух, что главные силы ассирийской армии были атакованы египетской армией. Рабсак временно отступает от Иерусалима, чтобы помочь ассирийской армии. Но чтобы спасти свое достоинство, он отправляет Езекии угрожающее письмо о том, что он вскоре вернется. Это письмо явилось очередной попыткой подорвать, конечно, в Езекии веру в Божье спасение. Он перечисляет все народы, которые потерпели поражение от ассирийцев. Послушайте, что сделал Езекия в ответ на это письмо. Мы читаем 14 стих. «И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним». Друзья, после этого следует поистине великая молитва Писания. «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и возри. И услышь слова Синахирима, который послал поносить Тебя, Бога живого». Так читали мы в 16 и 17 стихах, друзья. Езекия, как вы видите, показывает письмо Богу и обращает его внимание на тот факт, что письмо направлено против него. «Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнает все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Как вы видите, друзья, Езекия признает, что в письме содержится правда, в которой он признается Богу. Он понимает, что перед Богом нет смысла ничего скрывать. И вот Бог отвечает через Исаию, что он примет меры против ассирийского царя. «За твою дерзость против меня и за то, что надменье твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которую ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в тот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их». Первая мысль, друзья, которая приходит по поводу этого знамения, это то, что дети Иуды останутся на своей земле еще какое-то время. Далее обратите внимание на решительный характер этого пророчества. «Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала». Как вы знаете, у них была армия 185 тысяч ассирийцев, и хотя бы один случайно забросил бы стрелу за стену Иерусалима, друзья, Слово Божье не было бы точным. Как поразительно обещания Божьи, не правда ли? Они полностью исполнились. Написано: «По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет». Это обещание также очень детальное, и оно было выполнено тоже буквально. Написано: «И вышел ангел Господень, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек, и встали поутру, и вот все тела мертвые». 36 стих. Наутро, друзья, люди, стоявшие на Иерусалимских стенах, увидели поразительное зрелище. Враги, которых они боялись, превратились в безжизненные трупы. «И отступил, и пошел, и возвратился Синахарим, царь ассирийский, и жил в Ниневии». Теперь послушайте, что произошло с ним дальше. «И когда он поклонялся в доме Нисхора, бога своего, Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Слушатели, история подтверждает, что Синахирим был убит своими сыновьями. Это случилось примерно в то же самое время, когда начался распад Ассирийского царства, и Вавилон взял над ним верх. Бог к тому времени уже дал знать Исаии, что он приготавливает царство на берегах реки Ефрата, куда отправится в плен южное израильское государство. Бог знал, что хотя он избавил свой народ с помощью великого чуда в дни Езекии, вскоре наступит день, когда он снова скажет: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад».